Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Первое послание к Фессалоникийцам». Общий подход к преодолению различных испытаний.
Откроем Слово Божие, первое послание Фессалоникийцам, 4 главу, и прочитаем стих 1, 2. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, стих 1, 2. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Но прежде всего мне хочется сказать о том, что первое послание к Фессалоникийцам состоит из двух основных частей. Глава 1 и 3 – это первая часть, и глава 4 и 5 – это вторая часть. Первую часть мы с вами уже закончили. В ней говорится в основном о побеге апостола Павла. Павел защищает свой побег от наговоров клеветников. Немного хвалит фессалоникийцев, справедливо хвалит. И дальше объясняет, что им двигало, когда он был вынужден оставить вновь образованную церковь. Не сказать, что это, наверное, очень интересные такие главы, да, захватывающие для тех, кто их изучает, но, наверное, это важные главы, если Господь еще раз нас возвращает к теме доверия своим духовным наставникам через эти мысли, которые Павел представляет в первых трех главах. И теперь перед нами, перед нашим вниманием, перед нашим взором открывается вторая часть этого послания, глава 4 и 5, где уже более практичные наставления, можно сказать, это практическая часть данного послания, а эта часть касается практической стороны жизни фессалоникийской общины. Несмотря на множество справедливой похвалы, которую Павел уже изложил в первой части, все же фессалоникийская община не была идеальной, и в ней существовали определенные проблемы, на которые апостол указывает во второй части своего послания. Но вы вообще должны понимать, друзья, что церковь может быть истинной, а может быть ложной. Церковь может быть более здравой и менее здравой, но точно церковь не может быть идеальной. Вы это понимаете? Ну скажите, вот вы можете быть идеальным христианином, который всегда, во всякое время, в полной мере подобен Христу? Вы не можете. Почему? Потому что мы несовершенны, живем в несовершенном мире, наша плоть пока еще не искуплена, и поэтому мы не можем быть совершенными. Если вы лично не можете быть совершенными, то группа таких же несовершенных людей, как вы, она также не может быть совершенной. Вы согласны? Это нужно понимать. Фессалоникийская церковь – это была хорошая церковь, но, конечно же, как и в любой другой общине, даже в самой лучшей общине, в ней существовали определенные проблемы. Какие это проблемы и как их решать? Вот об этом второй раздел данного послания. Стих 1 и 2 представляют собой общее введение к теме преодоления различных испытаний. И в 4 главе мы видим три вида испытаний, с которыми очень часто сталкиваются христиане и, конечно же, сталкивались фессалоникийцы. Стих 3 и 8 указывает на испытания, связанные с сексуальными грехами, искушениями, с похотью. Стих 9 и 12 говорят об испытаниях, связанных с отношением к труду. И стих 13-18 разъясняют, как преодолевать испытания, связанные со скорбью. Нет сомнений, Павел поднимает эти вопросы не случайно. Видимо, до него дошли слухи о соответствующих проблемах в церкви. Кто-то из фессалоникийцев не проявлял должной стойкости в противостоянии моральному развращению, проникающему в общину из языческого окружения. Кто-то не желал трудиться каждый день, рассчитывая на то, что долг христианской любви побудит ближних заботиться о его нуждах. Ведь Павел проповедовал о скором восхищении церкви, да? И некоторые люди подумали, ну, если действительно Господь скоро грядет, ну, какой смысл трудиться, тем более, что мы все вообще не должны друг друга любить. с голоду мне умереть не дадут, о моих нуждах позаботятся. И люди так вот нерадиво относились к труду, к исполнению своих обязанностей. И это, конечно, проблема. И, как я уже сказал, стих 13-18 указывают на то, что, вероятно, кто-то в фессалоникийской общине чрезмерно скорбел о умерших своих близких, друзьях и родственниках. Павел проповедовал о том, что Господь скоро вернется. Люди ждали его всем сердцем, и вдруг кто-то из их родственников, из их друзей, из их знакомых умер. И они оказались в панике. Что же нам теперь делать? Мы-то, может быть, и дождемся встречи со Христом, а они уже нет. И скорбили очень сильно, и Павел тут объясняет, что мы не должны уподобляться язычникам. Это, конечно, очень интересное исследование, которым мы займемся в ближайшие воскресенья. Один из толкователей Писания, Дж. Фрейм, очень интересно связал данные проблемы с 14 стихом 5 главы. 5 глава, стих 14. «Умоляю также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Бесчинные – это те, которые не желали трудиться. И, кстати, во втором послании к фессалоникийцам Павел говорит, во второй фессалоникийцам, 3 глава, стих 7-8. «Но вы сами знаете, как должно вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом». Под бесчинными Павел, скорее всего, понимает тех, кто не слушались пресвитера, выбивались из строя и не хотели трудиться. Под малодушными, возможно, он имел тех, кто безутешно скорбел о своих умерших родственниках. А слабые – это те, кто не находил сил для преодоления сексуальных искушений. Вообще, большинство испытаний, которые переживают люди, христиане, они как раз связаны с тем, что изложено в 4 главе. Это проблемы, испытания, связанные с неумением контролировать свою сексуальную энергию. Это похоть, это недостаток трудолюбия, это лень. И это неспособность сдержанно реагировать на скорби, депрессия. В некоторых случаях все эти испытания, все эти проблемы, они могут быть связаны друг с другом. Вы меньше работаете, у вас меньше ответственности, значит, вы более свободны, больше свободного времени, у вас праздные мысли. Когда тело и разум расслабляются, начинают искать развлечения, появляется лень и в духовных вопросах, нет дисциплины изучения Писания, нет дисциплины молитвы, нет дисциплины служения, поклонения. Возникают различные искушения и овладевают человеком. Если нет дисциплины, друзья, очень часто в прелюбодеяние впадают люди просто ленивые, нетрудолюбивые, у которых такое расписание, так что расписанием нельзя назвать, беспорядочная такая неорганизованная жизнь, они ленивые. Если нет у них лени организовать себя, трудиться, организованно поклоняться Богу, то откуда же у них возьмется энергия, силы для того, чтобы противостоять искушениям? Ведь они привыкли потакать своей плоти в малом. Они не могут себя в пище ограничить. Они не могут свой сон регламентировать. Они не могут себя мотивировать трудиться. И когда приходит искушение, с таким же подходом они приходят к нему, и искушение просто их проглатывает. А грех всегда ведет к унынию и потере радости. Любая проблема загоняет в депрессию такого человека. Пример Давида очень хорошо показывает, как похоть, лень и депрессия сплетаются в один узел. Давид не идет на войну, под вечер встает с постели, это лень, 2 Царство 11:2. Он сталкивается с искушением, впадает в грех с Версавией, это похоть, 2 Царство 11:4. И он теряет радость жизни и даже заболевает, это депрессия. Псалом 31, стих 3-4. Также и в наши дни, увлеченные аморальными связями, порнозависимые, прежде всего стали ленивыми. Они потеряли волю к преодолению жизненных испытаний, к упорному труду, к духовным упражнениям. В дальнейшем изучении 4 главы мы подробно поговорим о том, как преодолевать различные испытания, связанные с похотью, ленью и скорбью. А сегодня коснемся лишь общих наставлений. На основании стиха 1-2 выделим три проявления общего подхода к преодолению различных испытаний. И, кстати, все эти проявления связаны с Писанием, связаны с христианским учением. Первое проявление общего подхода, связанного с преодолением испытаний, можно назвать так – принятие христианского учения, стих 1а. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу». Говоря «засим», Павел переходит к практической части этого послания. Используя греческое слово, переведенное как «принял», апостол указывает не на процесс, а на завершенное действие, произошедшее в прошлом. То есть фессалоникийцы уже приняли слово тогда, когда Павел насаждал его в их городе. Они восприняли учение, это случилось в прошлом. Данное учение поясняет, как поступать и угождать Богу. Слово, переведенное как «угождать», происходит от «ариска», означающего «доставлять удовольствие». Смотрите, какова мысль Павла здесь. Он говорит: «Вы приняли в прошлом учение, которое я у вас насаждал, и это учение ведет вас к тому, оно наставляет, оно объясняет, как жить, постоянно доставляя удовольствие Богу». Первое, что необходимо для угождения Господу в преодолении различных искушений, испытаний, это принятие Слова Божьего для построения жизни в соответствии с Ним. Христос объяснял, что принятие и отвержение слова связано с тем, принадлежит человек Богу или нет. Ведь мы видим сегодня столько людей, которые не интересуются словом, не принимают слово. Мы видим этих людей в религиозных кругах, которые заинтересованы в чем угодно. Мы даже в евангельских церквах видим людей, которые такие активные во всех второстепенных вопросах. Игры, театральные постановки, там сценки, стихи, песни, танцы. Они здесь вот, ну знаете, на первом месте. Как приходим к изучению Писания? Как касается вопрос глубокого познания Слова Божьего? Им это не надо, не интересно, они не хотят слушать. И все это может выглядеть достаточно безопасно и безобидно, если бы не слова Христа. Иоанна 8:47. «Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Истинно верующий, принадлежащий к Богу, спасенный, он будет жаждать познания слова. Его упрямый, необучаемый дух будет преобразован благодатью Христа и открыт к познанию учения Господа. Истинно верующий, он принял Слово, и у него есть устойчивый интерес к Слову. Он хочет жить Словом, чтобы доставлять удовольствие Богу. Иногда смотрите вы на людей в церкви и думаете: ну что же это вот за такие христиане, члены церкви, которые, ну кажется, совершенно не поддаются библейскому ученичеству. Вот этот уже изменился, и тот на пути перемен, и у этого прогресс, и здесь прогресс. А вот этот человек, ну годами не изменяется. Не существует христиан, которые не поддаются библейскому ученичеству. И если вы скажете: я знаю некоторых из них, то реальность состоит в том, что у этих людей нет никаких признаков истинной веры, истинного спасения. Истинное спасение проявляется в жажде Слова Божьего. Если нет жажды, нет жизни. Где есть жизнь, есть жажда. Жан Кальвин описывал свое обращение, сравнивая его со способностью к обучению, следующим образом: «Так как я был упрямо предан предрассудкам папства, чтобы быть с легкостью извлеченным из трясины, Бог неожиданным образом подчинил и вывел мое сознание в сферу обучаемости». Вот это момент спасения. Не был учеником и стал учеником. Христианин – это ученик. Я не был в сфере обучаемости. Я был в сфере традиции, я был в сфере религиозных предрассудков, я был в сфере различных религиозных суеверий. И когда Бог спас меня, я ушел из этой сферы и перешел в сферу познания Слова Господнего. Мой необучаемый дух стал обучаемым. Вот это принятие Слова. Без такого принятия слова никакие испытания не преодолеешь. Ни те, о которых сказано в 1 Фессалоникийцам 4 глава, ни какие-то другие. Вот почему так много людей называют себя христианами, но они не справляются с испытаниями вообще никак. И прежде всего следует задать вопрос, приняли ли они в прошлом слово Евангелие, поверили ли они в том, что Библия – это действительно слово Господне. Примите слово, принимайте слово. В противном случае завтра вас постигнет какое-то горе. Вы столкнетесь с сильнейшим искушением, и у вас не будет библейских знаний и привычек для преодоления всего этого. Можно жить и даже быть в церкви, не приняв слово, и выглядеть как христианин, пока у вас все хорошо. Но завтра придет беда, завтра придет искушение, завтра придет испытание, и если вы не приняли слово и не живете словом, вы не устоите. Первое проявление общего подхода к преодолению различных испытаний – принятие от наставников христианского учения. Слово Божие принимается. Второе проявление – Слово Божие применяется. Применение христианского учения, стих 1b. «Более в том преуспевали». Греческое слово, переведенное как «преуспевали», происходит от «пересюо», означающего «изобиловать», «иметь в избытке». И, кстати, Павел неоднократно в этом послании говорит о необходимости идти вперед, о том, чтобы любовь переливалась через край. Здесь вот теперь идея того, что применение слова, принятого слова, должно также быть в избытке, изобиловать. Павел как бы говорит фессалоникийцам, да, вы хорошие христиане, у вас неплохая община, но не останавливайтесь на достигнутом. Вам нужно двигаться вперед, вам в любви нужно развиваться, в применении слова следует развиваться. Преодоление испытаний невозможно, если у вас нет динамики развития в применении принятого слова. Если слово не приняли, вообще говорить не о чем. Но если приняли, этого недостаточно. Нужно изобиловать, преуспевать в применении христианского учения. Важно понять, друзья, если вот нет прогресса у вас в познании истины и в применении истины, вот проанализируйте свою жизнь за год. В чем вы прогрессируете? Какие искушения потеряли над вами силу, власть? В каких испытаниях вы выстояли? Какие неправильные черты характера вы изменили в себе? Вот если этого прогресса нет у вас, те сферы, где у вас прогресса нет, вот вы были гневливым, так и остались гневливым. Вы грешили, когда заходили в интернет, так и грешите. У вас были аморальные мысли, и так вы их и не побороли. Вы погружались в депрессию, так в депрессии живете. Вот та сфера, которая не освящена Словом Божьим, где вы не научились применять Писание, где нет динамики развития, вот в той сфере и будет падение. Где тонко, там и рвется, как говорится, так и здесь. Вот где нет динамики духовного развития в применении слова, там будет ошибка, там будет падение, там будет грех. Знали учение о Божьем плане? Знали. Но не применяли. Значит, любое происшествие с вашими близкими, с вашим имуществом вызывает такую тревогу, такое волнение, как будто это спонтанное событие. Соглашались со словами Христа о том, что прелюбодеяние даже в разуме человека – это грех, но и при этом не применяли их каждый день к себе. Позволяли себе мыслить о запретном, увлекались аморальным. Значит, падение, очевидно, будет в этой сфере для вас. Вам известно библейское учение о трудолюбии и дисциплине. Однако вы остаетесь ленивыми, неорганизованными, работающими с минимальным качеством. Соответственно, и падение будет здесь. Вот некоторые христиане жалуются на своих начальников и говорят, он такой строгий, заставляет раньше на работу приходить, заставляет работать от минутки до минутки. Да это же соработники у Бога, ваши начальники. Если бы они вас не дисциплинировали, во что бы вы превратились? Если бы вам дать волю управлять своей жизнью, то некоторые бы спали до обеда, после обеда бы грешили, и так каждый день. Поэтому вы должны, наоборот, ценить тех людей, которые вас мотивируют, которые вас дисциплинируют, и видеть в этом заботливую руку Господню. Один человек жаловался о том, что его начальник сделал так, что ему приходится на час раньше приходить на работу. Я спрашиваю, а что же он делает после работы? В компьютер играет. И в чем же проблема? Теперь он на час будет меньше играть в компьютер. Ну пусть раньше спать ложится, не играет в компьютер. Если жить такую беспутную жизнь, какая разница, час туда, час сюда, это ж ничего не меняет. Если жизнь посвящена Господу, и вы что-то для Господа не сделаете, ну это еще вопрос. А если просто у вас забрали час праздного, пустого времяпрепровождения, то вы скажите, заберите у меня все пустое время, я не хочу пусто жить вообще. Поэтому слово должно применяться, и вы должны в обстоятельствах жизни видеть то, что способствует применению слова, к этому стремиться, а то, что не способствует, от этого удаляться. В противном случае вы никакие испытания вообще не преодолеете. Никакие не преодолеете. Ну, вообще, портрет человека, который в любой грех впадает с легкостью. Это человек, который неизвестно, принял ли христианское учение. А если и принял, то точно у него нет динамики развития в применении этого учения. Если нет динамики, значит, вы находитесь в опасной зоне, и вы открыты к падению. Первое проявление общего подхода к преодолению различных испытаний – принятие от наставников христианского учения, Слово Божие принимается. Второе проявление – Слово Божие применяется. И третье проявление – серьезное отношение к христианскому учению. Для того, чтобы преодолевать испытания, христианское учение следует воспринимать очень серьезно, стих 2. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Греческое слово, переведенное как «заповеди», буквально означает «приказы», «повеление», «наставление». Это интересное слово. Данное слово означает «приказ, полученный от старшего по званию», который необходимо передать остальным. Употребляя это слово, Павел подчеркивает, что наставления, изложенные им, не являются его субъективным мнением, его точкой зрения на разные вопросы, на блуд, на работу, на последние дни и так дальше. Павел показывает этим, что наставления, изложенные им в прошлом, и те, которые будут излагаться в будущем, это приказы, которые он получил от командира Христа, и который он просто доносит до вас, духовных воинов, христиан. Этим апостол подчеркивает, что христианское учение – это очень серьезно. Это не мнение проповедника, апостола или кого-то еще, пастора. Это слова Христа. Для того, чтобы грешить, необходимо изменить свое отношение к заповедям Господним. Каждый из вас, кто становится на путь греха, вам нужно оправдать себя. Для того, чтобы оправдать себя – вам нужно взять и заповедь изменить. Как вы обычно ее меняете? Вы обычно говорите, но это вот не приказ от Господа, который доносят до нас служители церкви, а это их собственное мнение. Вот они такие строгие, вот они мешают, вот не разрешают. А Господь на это смотрит как-то более широко, более лояльно, более снисходительно. Однажды два несостоящих в браке человека, посещающих церковь, вступили в аморальную связь. Ну, сначала они испугались, и они поняли, что это грех. Потом, когда их греховные отношения продолжились, они стали искать оправдание для себя. И нашли очень простое. Они стали говорить, это у нас пастор такой строгий, у него такие запреты, он нам не разрешает встречаться. А Господь, он любящий и добрый, и вообще Бог есть любовь, а у нас любовь. И вот так они себя убедили в том, что в их отношениях нет ничего плохого, а все негативное – это просто субъективное мнение наставников в церкви. Вот это несерьезное отношение к христианскому учению, которое доносят до церкви Божьи люди. И от этого нужно уходить. Это нужно понимать и никогда не находиться в этой сфере, в этой зоне, не участвовать в размышлениях подобного рода. Если вы не поймете, если вы не будете верить в то, что ваши наставники, проповедуя Писание, просто приказы командира Христа передают для вас, в таком случае вы всегда сможете найти для себя лазейку, оправдание своему греху и недостойному поведению. Без серьезного отношения к Писанию вы не только не сможете грех побеждать, вы даже испытания не сможете преодолеть. Если вы потеряете близкого человека в Господе, как вам утешиться? Без уверенности в том, что учение о воскресении – и воссоединение всех спасенных – это не мнение проповедника, Павла или какого-то заумного богослова, а обетование Христа. Конечно, о восприятии различных жизненных испытаний можно говорить очень долго, касаясь многих аспектов, связанных с этим вопросом. Но общее основание здесь одно. Какое? Слово Божие. Если вы приняли христианское учение, если вы применяете его в повседневной жизни, если вы сохраняете к нему серьезное отношение как к заповедям Господним, а не субъективным мнениям людей, вы действительно сможете побеждать и похоть, и лень, и депрессию, и вообще достойно преодолевать все жизненные испытания. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!